говорит Радио Свобода. Совет Безопасности Нидерландов обнародовал доклад об обстоятельствах гибели над Восточной Украиной пассажирского Боинга летом 2014 года. Как живут и чувствуют себя обитатели Нальчика ровно через 10 лет после трагических событий в этом городе, когда погибли десятки людей? Волна терактов и нападений в Израиле не спадает. В чем причина? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за вторник, 13 октября. Добрый вечер. У микрофона Ярослав Шимов. Боинг 777 малайзийских авиалиний, совершавший рейс MH17, был сбит 17 июля 2014 года над Донецкой областью ракетой «Бук» с боеголовкой типа 9Н-314М, которая взорвалась на высоте менее метра над левой стороной кабины пилотов. К такому выводу пришли члены комиссии Нидерландского совета безопасности, образованной для расследования причин катастрофы, жертвами которой стали 298 человек. В докладе также подробно обозначена территория, с которой, по мнению следователей, мог быть произведен запуск ракеты, сбившей «Боинг». За презентацией доклада следила корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко. Софья, скажите, главный вывод, к которому пришли нидерландские следователи, и который содержится в обнародованном сегодня докладе, он как-то радикально отличается? Он принес что-то новое, в отличие от того, что уже звучало в последние месяцы, когда выдвигалось много разных версий трагедии рейса MH17? Или это, так сказать, развитие какой-то версии, которая уже выдвигалась ранее?
Я должна сказать, что в отличие от российской стороны, нидерландская сторона была очень последовательна в тех выводах, которые они делали. И, следовательно, никаких неожиданностей сегодняшнее выступление также не принесло. То есть версия с самого начала была одна. Единственное, что пока до публикации вот этого отчета никто не решался окончательно каких-то делать выводов, голословных утверждений. С сегодняшнего дня все уже вправе авторитетно заявлять, что это действительно была ракета «Бук», хотя с самого первого дня именно такие предположения делались на основании многочисленных свидетельств, фотографий, данных, которые предоставлялись в том числе свидетелями на местах и спутниковыми снимками. Что конкретно можно сказать нового, мы узнали сегодня, это тип боеголовки 9Н-314М.
Ну, поскольку среди слушающих нас, наверное, немного специалистов, разбирающихся в типах боеголовок, задам такой вопрос. Это, так сказать, разновидность ракеты «Бук», которая была на чьем вооружении? На вооружении обеих сторон или только сепаратистов и российских войск, или только украинской армии? Вот это же важный момент, насколько я понимаю.
Это сейчас в голландской прессе не обсуждается на данный момент, но вот из того, что мне попадались какие комментарии, я, конечно, тоже не специалист в этом вопросе, но я хочу обратить внимание на этот тип, потому что сегодня утром в презентации «Алмаза Антея» в Москве очень часто именно подчеркивался тип ракеты, и там назывался другой тип ракеты и боеголовки. И там подчеркивалось, что это какая-то вот очень старинная 86-го года производства ракеты, которой на вооружении российской стороны нет и быть не может уже. А вот тот тип, который сегодня озвучен голландским Советом Безопасности, это более современная ракета. Но больше я, к сожалению, не могу ничего специфически сказать по этому поводу пока.
А голландские исследователи пришли к этому выводу на основании чего? Так точно определили этот вид боеголовки?
Но я думаю, что следует еще раз подчеркнуть, что полный отчет, он содержит в себе неимоверное количество страниц, это огромный фолиант, и к нему еще прилагается много дополнительных приложений. И в частности, председатель Совета Безопасности Тибе Яустра сегодня во время своей краткой презентации успел сказать, что да, мы знаем, что российская сторона не согласна с тем, что мы определили тип ракеты. Он кратко объяснил, как определялся этот тип ракеты. Он прежде всего определялся на основе тех осколков, которые были найдены, какой форму они представляют собой. Это в основном осколки кубической формы и осколки по форме, напоминающие галстук-бабочку. И эти осколки содержали в себе как какие-то там отдельные элементы краски, а этой краской вот красят только вот эти типа боеголовки, как он объяснил. Соответственно, приводилась их длительная экспертиза, они сравнивались с различными там осколками, которые могут быть в разных ракетах, но он далее в презентации ничего не объяснял подробно, потому что презентация длилась не так долго, но сказал, что да, нам известно, что российские специалисты считают, что этого недостаточно, что они с нами не согласны. Подчеркнул, что очень многие данные, предоставленные российской стороной, были приобщены к расследованию, учитывались им, были использованы, а какие-то были отвергнуты. Почему конкретно какие-то данные были отвергнуты, не приняты голландской стороной? Все это освещено в полной версии доклада. Он даже назвал, в каком приложении. То есть в тексте доклада это все есть, там все это подробно объясняется.
Ну, главная, так сказать, коллизия, которая связана с расследованием трагедии малайзийского Боинга, это, собственно говоря, кто сбил, естественно. Вот к прояснению ответа на этот вопрос сегодняшний доклад, так сказать, нас сильно приблизил, потому что, насколько я понял из информационных сообщений, условно говоря, пальцем Нидерландский совет безопасности ни на кого так по-прежнему и не указал. Вот что касается места запуска ракеты и, то есть, того, что указывает на наиболее вероятного, так сказать, виновника этой трагедии, что относительно этого содержится в докладе?
Мы уже знали заранее, что подозреваемых в совершении этого преступления в этом докладе названо не будет, потому что этим занимается другая совсем группа следователей из международной следственной группы, которую возглавляет прокуратура Нидерландов. И их отчет, наверное, более интересен широкой публике, более интересен на международном уровне. Наверное, все-таки отчет, который был представлен сегодня, он имеет прежде всего значение для родственников погибших, потому что там огромное внимание уделялось обстоятельствам их гибели, ответственности, которую несет, допустим, Украина или Нидерланды за произошедшее, урокам, которые эта ситуация преподает нам на будущее в плане безопасности полетов. Что же касается подозреваемых в совершении преступления, то этим занимаются следователи прокуратуры. Единственное, что можно сказать, что сегодняшний доклад, безусловно, это сказал и премьер Рюте, в частности, безусловно, внес серьезную лепту в процесс поиска виновных, потому что была обозначена территория, ограниченная территория, с которой, вероятнее всего, был произведен запуск ракеты, где находилась вот эта ЗРК-БУК в момент.
И эта территория ракеты находилась под чьим контролем?
Территория эта была показана на карте во время презентации. Она находится к югу от Грабова. И, насколько я понимаю, на этой территории есть места, которые контролировались в то время как украинской стороной, так и сепаратистами. Потому что территория довольно большая, 320 квадратных километров. На этой территории также нидерландские следователи пометили часть, которую вот российская сторона считает местом запуска, и часть, которую считает местом запуска украинское следствие.
Они накладываются друг на друга, вот эти территории?
Они все накладываются друг на друга, да. Но нидерландская территория, которую определяют нидерландские следователи сейчас, как вот точно из этого места где-то был запущена ракета, она самая обширная. Далее следует территорию, которую указывают российские следователи, и самой маленькой, самой, как бы уже вот именно пальцем показывают пока только украинцы. Но я еще раз хочу сказать, и это подчеркнул тебе Яустра тоже, что вот у команды, которая производила вот это техническое расследование, у них просто не было на это мандата, это не в их компетенции, и сейчас международная следственная группа, она проводит свое расследование, оно идет полным ходом, и они, в частности, на местах собирали, например, пробы почвы, они опрашивают свидетелей очень подробно, там сейчас повод момента, там, где был столб дыма, где было возгорание, где там выгорела земля, они все это очень подробно исследуют на месте, поэтому они руководствуются далеко не только там, не знаю, какими-то съемками, снимками, осколками ракеты. Они именно на месте проводили вот эту вот работу, о которой мы уже узнаем в начале только следующего года, к сожалению, о результатах их расследования.
Можно ли сказать, что как вот тогда уже все точки над «и» будут, наконец, расставлены, и станет ясно, что же произошло с рейсом MH17?
Нет, я боюсь, что нет. То есть нам, возможно, станет очень многое еще яснее. Я думаю, что к тому моменту, как и сейчас уже, к моменту публикации этого доклада, мы фактически знали его содержание, и к тому моменту мы будем знать уже гораздо больше, еще до публикации доклада Международной следственной группы. Но самым большим вопросом сейчас для голландской стороны, для голландских политиков, остается то, сможем ли мы провести суд над подозреваемыми. То есть имена-то их, может быть, и будут названы, или имена, может быть, даже будут названы чиновников, возможно, и российских, причастных к перевозке, например, установке букв, потому что, в частности, недавно бывший украинский член международной следственной группы говорил, что такая перевозка была бы невозможна без ведома, например, Министерства обороны России. То есть, возможно, это все будет даже указано там. Но даже на момент публикации этого доклада, я боюсь, что будет неизвестно, насколько возможно по-настоящему проведение процесса, особенно в присутствии подозреваемых, а не заочно. Если, допустим, они будут находиться на территории России, предположим, выдаст ли их российская сторона. Отчасти эксперты, которые сейчас комментируют сегодняшний доклад, говорят, что он настолько беззубый в отношении России, да, потому что для Голландии, для международной следственной группы чрезвычайно важно продолжение сотрудничества с российской стороной. И если бы сегодня уже излишне обвинительный тон присутствовал бы вот в этом докладе Совета Безопасности, то понятно, что Россия отказалась бы от всякого дальнейшего сотрудничества, а для того, чтобы юридически правомерно были вот это вот дальнейшее расследование международной следственной группы, чтобы там стояли подписи российской стороны на промежуточных всяких документах и изысканиях, то для этого требуется сейчас еще поддерживать нейтральный тон. То есть это, в этом есть еще некоторый такой дипломатический момент.
Я беседовал с нашим корреспондентом в Нидерландах Софией Корниенко. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. 10 лет назад, 13 октября 2005 года, столицу Кабардино-Балкарии охватили беспорядки, за которыми стояли Анзор Астемиров и Шамиль Басаев. Рано утром несколько вооруженных групп атаковали тогда здания силовых структур и другие объекты. Оказалось, впрочем, что нападавшие были плохо подготовлены, большинство атак были тут же отбиты, некоторые нападавшие захватили заложников, окопавшись ненадолго в магазине «Сувениры» и в двух других зданиях. Последние очаги их сопротивления были подавлены к обеду 14 октября. По официальным данным, в результате столкновений погибло 35 сотрудников правоохранительных органов, 15 мирных жителей и 95 предполагаемых боевиков. Большинство нападавших были жителями Кабардино-Балкарии, треть – жителями Нальчика. Именно поэтому до сих пор не утихают споры, считать ли события октября 2005 года террористическим актом или реакцией на произвол властей, оказывавших давление на мусульман. По делу о нападении было арестовано 58 человек. 52 из них получили от 4 лет 10 месяцев до 23 лет лишения свободы. Пятеро были приговорены к пожизненному заключению. Корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассия встретился с родственниками осужденных и погибших, многие из которых уже не надеются на справедливое расследование, но хотят одного, чтобы о той трагедии не забыли. Об итогах своей поездки он рассказал моему коллеге Валентину Барышникову.
В самом Нальчике об этом, конечно же, помнят, потому что есть матери погибших и матери тех, кто сидит сейчас в СИЗО. Большинство из них ждет апелляции по своим приговорам. Есть также родители погибших милиционеров в том числе, поэтому эта тема там не замалчивается. Но при этом сами матери погибших ребят, с которыми мне удалось поговорить, жаловались на то, что в России об этом как раз забыли, средства массовой информации об этом не пишут. И вот как-то эта тема не поднимается так, как им хотелось бы.
Официально это представлялось как нападение боевиков. При этом местные адвокаты, местные правозащитники говорили о том, что это была реакция на притеснение сотрудников милиции молодых мусульман. То есть это не было просто каким-то сторонним нападением сторонних боевиков. Как сейчас воспринимается это в самом Нальчике?
В Нальчике, так же, как и во всей России, это воспринимается, ну, есть два мнения по этому поводу. Те люди, которые имеют отношение к этим событиям, родственники погибших и заключенных, они, разумеется, все говорят о том, что это было либо восстанием против притеснений мусульман, потому что в 2003-2004 годах ситуация была достаточно сложная, на мечети проводились облавы, мужчин, которые ходили совершать намаз, по пятницам задерживали, сбивали в отделениях полиции. Кто-то говорит о том, из родственников тоже, что их дети не знали о том, что готовить нападение. Их позвали на митинг, кого-то позвали просто друзья, приедь, помоги, а потом поставили перед фактом, перед машинами, груженными оружием. Но при этом многие жители Нальчика, те, которые не имеют отношения к этим событиям, они точно так же смотрят, получают информацию, средства массовой информации, которые откуда получают другие жители Российской Федерации, и они все уверены в том, что это было нападение, что заключенные сидят правильно, что власти ведут себя так, как следует.
Это дело не закончено на юридическом уровне.
Те, кто были осуждены, большинство из них, все получили достаточно большие сроки. Там несколько пожизненных приговоров, плюс остальные получили там от 10 до 18, до 20 лет лишения свободы. Практически все они подали на апелляцию, и сейчас идет апелляционный процесс. Приговоры их еще не вступили в силу, они еще находятся в СИЗО, в Нальчике, никто из них не отправлен на зоны. 13 октября, как раз поскольку исполнится 10 лет, то какие-то статьи снимутся за истечением срока давности, поскольку приговор не вступил в силу. Поэтому родственники надеются, что заключенные там избавят по полгода, по году, может быть. По официальной информации, во время нападения погибло 95 нападавших. Все они были опознаны во время следствия, и все они были кремированы потом. Согласно законодательству Российской Федерации, лица, которые участвовали в актах терроризма, их тела не выдаются родственникам. Соответственно, с 2005 года родители, родственники вот этих 95 человек не могут получить никакой информации о том, где захоронен прах и что случилось с прахом их детей. В 2014 году было решение Европейского суда по правам человека, которое обязало Российскую Федерацию либо выдать тела, если они еще есть, либо сообщить родственникам о том, где находится прах этих людей. Но ничего в Кабардино-Балкарии с этим не происходит. Власти РФ как будто не знают об этом решении и никаких действий не предпринимают. Поэтому, собственно, один из моментов заключается в том, что организация «Матери КБР» пытается добиться от Российской Федерации информации о том, где находится прах их сыновей, братьев и так далее.
Вы общались и с родителями, родственниками тех, кто участвовал в нападении, и с родственниками погибших милиционеров. Там есть на таком уровне противостояние?
Я общался с Суфадином Шебесуховым. Это подполковник юстиции в отставке. Он ушел в отставку еще в 96 году. Его сын Альберт служил в милиции. Он имеет никакого отношения к событиям 2005 года, но его похитили и убили в 2009 году. И я могу сказать, что вот этот раскол между милицией и теми, кто имеет отношение к милиции, полиции сегодня, да, и родственниками погибших в разное время ребят, он огромен, потому что матери, есть такая организация, матери КБР, защиту прав и свобод граждан. Это как раз матери погибших в основном ребят. Не только в 2005 году, но и в другие годы. Они предложили Суфадиму как-то вместе работать, добиваться каких-то целей, потому что Суфадим недоволен расследованием убийства своего сына. Суфадим не хочет с ними общаться, он считает, что они матери боевиков и террористов. И даже в его родном селе, где он живет, в Басканском районе, с ним не разговаривают, там люди переходят на другую сторону, потому что на другую сторону улицы. Потому что вот милиционеров не любят местные жители, милиционеры не любят местных жителей. Несмотря на то, что все они учились в одной школе, потом ходили в один институт и так далее. То есть это очень маленькая республика, это маленькие города, это маленькие села, в которых люди ненавидят друг друга.
И все это продолжается, то есть никакого преодоления всего этого не произошло?
Сейчас меньше давления на мусульман, нет таких облав по мечетям, как это было в 2003-2004 году, но при этом до сих пор проводятся спецоперации, в кавычках, да, во время которых гибнут молодые люди. Никто не берется доказывать, потом участвовали эти молодые люди в каком-то бандподполье, не участвовали. Ну, как вот это происходит и в других северокавказских республиках, полиция, МВД заявляет просто, что вот провели спецоперацию, ликвидировали трое боевиков, там четверо. А потом матери этих боевиков говорят, что да нет, наши дети никакого отношения не имели, вот он просто ходил в мечеть совершать намаз, его остановили сотрудники ГАИ на улице, когда он ехал забирать свою жену. Последними словами его были, мол, вот странно, сейчас еду, а тут меня менты останавливают. И это были последние слова там одного вот ислам, да, вот молодого человека. И через два дня объявляют о том, что он уничтожен во время спецоперации. Таких историй еще много. Доказать ничего невозможно. Словам родственников, конечно, телефонным разговором этим никто не верит. И никто даже не берется начинать эти расследования. Поэтому сказать, что ситуация спокойна и все закончилось, нельзя. Хотя, наверное, все не так сложно, как это было 10-11 лет назад.
Сейчас, по вашим наблюдениям, насилие исключено?
По моим наблюдениям, ситуация, которая случилась 10 лет назад, сегодня в республике невозможна. Ну и 10 лет назад там тоже не было этого какого-то разветвленного вооруженного бандподполья. Поэтому вот это нападение, оно не добилось своих целей. Там большинство ребят, которые в нем участвовали, не умели держать в руках автомат, у них не было никакой военной подготовки. и они не готовились к этому. То есть это был такой нонсенс, их просто привезли и вот заставили это делать. Сегодня, поскольку основные главари боевиков, там Шамиль Басаев, Хатаб прочие ликвидированы давно, то какую-то большую вспышку насилия просто некому будет организовать, скорее всего. Что касается обычных мусульман, я не знаю, я не заметил какой-то агрессии. Они все ненавидят власть, но так, чтобы взять в руки оружие и пойти убивать милиционеров, такого нет.
О своей поездке в Нальчик рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассия в день 10-й годовщины трагических событий в этом городе. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. В последние дни в Израиле произошла серия терактов. По заявлениям служб безопасности, речь идет о полномасштабной интифаде или палестинском восстании. За две недели погибли по меньшей мере 7 израильтян и 27 палестинцев, в том числе 9 предполагаемых нападавших и 8 детей. Палестинские группировки объявили «День гнева». Это худшая волна беспорядков в Израиле и на палестинских территориях за многие годы. Насилие объясняют недовольством мусульман в связи с увеличением посещений еврейскими духовными лицами и правыми депутатами Кнессета района мечети Аль-Акса в Иерусалиме, которую считают третьей по значению святыней ислама. Палестинцы считают, что посещение мечети, почитаемой евреями как место двух разрушенных библейских храмов и святое место иудаизма, разрушает мусульманский религиозный контроль за этим местом. С подробностями из Израиля наш корреспондент Элла Котлер.
За последние две недели в Израиле происходит по несколько терактов в день. Волна террора началась 1 октября и нарастала постепенно. Количество нападений на евреев ежедневно увеличивалось. Сегодня, 13 октября, с утра произошло 6 терактов. Обе трассы в Иерусалим были перекрыты на несколько часов по соображениям безопасности. Толпы арабов забрасывали израильские машины камнями, бутылками с зажигательной смесью. Началом серии событий, которые уже стали называть третьей интифадой, стал теракт 1 октября, когда арабы открыли огонь по проезжающему автомобилю с израильскими номерами. Супружеская пара, находившаяся в машине, была убита на месте. Их четверо детей не пострадали. За этим последовала череда нападений арабов на евреев, преимущественно с применением ножей и тесаков. 3 и 4 октября в терактах в Иерусалиме пострадало 4 человека, один из них – подросток. 6 октября радиостанция Решет Бет опубликовала документы, из которых следует, что палестинская автономия выплачивает огромные суммы террористам, отбывающим заключение в израильских тюрьмах. Например, один из бывших лидеров Хамас Абдалла Баргоути, приговоренный к 67 пожизненным заключениям за организацию многочисленных терактов с человеческими жертвами на территории Израиля, получил от правительства палестинской автономии свыше $1 миллиона. Выплаты остальным осужденным за терроризм меньше, но все равно значительны. Комментировавший эту информацию для Решет Бет бывший министр палестинской автономии по делам заключенных Ашраф Аль-Джарми заявил, что палестинцы считают заключенных героями и борцами за свободу. 7 октября терактов было 3. Ранены 4 человека, один из террористов убит на месте, двое задержаны. На следующий день произошли теракты в Афуле, Кирьят-Арба, Тель-Авиве и Иерусалиме. Пострадало 8 человек, один из террористов убит, остальные задержаны. 9 октября снова были теракты в Афуле, Иерусалиме и еще один в Кирьят-Арба, трое раненых. 10 октября 2 теракта в Иерусалиме, 5 пострадавших. Глава правительства отдал распоряжение о мобилизации 16 батальонов пограничной полиции для восстановления порядка и безопасности. Мэр Иерусалима Нир Баркат порекомендовал всем, у кого есть лицензия на оружие, носить его с собой. Получить разрешение на ношение оружия в Израиле сложно, поэтому по социальным сетям пошла серия предложений курсов самообороны и вопросов о том, какие шаги предпринять для получения лицензии на огнестрельное оружие. 11 октября состоялось специальное заседание правительства, на котором премьер-министр страны Бениамин Нетаньягу заявил о том, что нынешний всплеск терактов – результат пропаганды Хамас, палестинской автономии и исламского движения. Он также отметил выступление депутата Кнессета от Объединенного арабского списка Ханин Зуаби, которая ранее обратилась к арабам с призывом превратить выступление протеста во всенародную интифаду. Нетаньягу назвал ее заявление подстрекательством и призывом к насилию и обратился к юридическому советнику правительства с просьбой о немедленном возбуждении уголовного дела в отношении Зуаби. 11 октября произошло 2 теракта. На шоссе номер 65 террорист ударил ножом двух девушек, 14 и 19 лет, и 20-летнего мужчину. Кроме этого, на блокпосту в районе Маали-Адумим взорвалась в машине террористка-смертница. Правительство утвердило законопроект о минимальных сроках заключения для тех, кто бросает в автомобили камни и бутылки с зажигательной смесью. Законопроект предусматривает штрафы несовершеннолетних нарушителей закона и их семей. 12 октября в Иерусалиме террорист ударил ножом двух пассажиров автобуса и пытался похитить оружие военнослужащего. Один из пассажиров автобуса нейтрализовал террориста, применив нунчаки. Позже в иерусалимском районе Писгат-Зеев двое подростков 14 и 17 лет совершили серию нападений с ножом на прохожих. Старший из террористов был убит, младший задержан. 2 человека ранены, один из пострадавших, которому тоже 13 лет, доставлен в больницу в критическом состоянии. Вечером того же дня жители Писгадзеева вышли на демонстрацию на месте теракта. Они требовали от правительства более решительных действий в борьбе с террором и обвиняли премьер-министра в бездействии и неспособности обеспечить безопасность граждан. 13 октября арабский сектор объявил забастовку в поддержку защитников Аляксы. О том, какое отношение мечеть Аляксы имеет к очередному всплеску террора, Радио Свобода рассказывает израильский журналист и политолог Александр Коган.
Причина такого всплеска террора, несомненно, связана с Сирией и с тем, что сирийские новости, ну, как массовый поток беженцев, так и начало российской операции, вытеснили палестинскую тему из новостей. Это власти автономии не могут себе позволить никак. Исчезновение центральных полос газет означает не только потерю денег от спонсоров, но и необходимость отвечать собственному населению на вопрос, почему экономическая ситуация все хуже и хуже. Естественно, благодаря длящейся десятилетиями промывки мозгов посредством средств массовой информации и образовательной системы, удалось раскрутить неумирающую с 1967 года тему «Сионисты собираются уничтожить мечеть Аль-Акса». Это позволяет вновь зажечь огонь борьбы за ислам, начать новую интифаду, которая отвлечет людей от вопроса, кто виноват в том, что они живут в жутких условиях, несмотря на гигантские финансовые вливания.
13 октября теракты начались с утра. Пока произошло 6, двое израильтян убиты, несколько десятков ранены. В Раанане террорист с ножом напал на людей, ждавших автобуса на остановке. Один человек получил легкие ранения. Нападавший был сбит зонтиком и доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Затем была попытка угнать автобус в Иерусалиме. Двое террористов, вооруженные ножом и пистолетом, напали на пассажиров автобуса. Один из террористов убит, второй ранен. В это же время происходил теракт в Маале-Адумим. Его совершил работник израильской телефонной компании «Безек», воспользовавшийся служебным автомобилем. 8 человек ранены, 60-летний мужчина умер на месте от полученных травм. Террорист застрелен. Террорист Алаа Абу-Джамаль – родственник Расана Иудая Абу-Джамали, который в ноябре прошлого года убили 5 израильтян в Иерусалимской синагоге Хейла-Дней-Тора. Тогда Алаа Абу-Джамаль публично поддержал своих родственников, назвав их героями в телевизионном выступлении. После этого в 10:30 утра в Раанане был совершен еще один теракт. Араб с ножом ранил 4 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Следующее нападение произошло через 25 минут в Иерусалиме около Шхемских ворот. Министр культуры и спорта Израиля Мили Регев потребовала лишить палестинцев, обвиняемых в террористической деятельности, права на пользование услугами членов общественной адвокатской коллегии. Сотни палестинских арабов в последние часы пытаются прорваться на территорию Израиля в районе КПП Эрес. Несмотря на то, что часть терактов была совершена арабами, имеющими израильское гражданство, которые были трудоустроены в Израиле, мэрия Тель-Авива отдала указание начать проверки на городских стройках в поисках палестинских нелегалов с целью их немедленной депортации в палестинскую автономию. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 13 октября. Россияне становятся все менее толерантными. Такой вывод делают социологи Левада-центра на основе опроса «Отклоняющееся поведение», проведенного с 18 по 21 сентября этого года. По данным опроса, 18% жителей России готовы ликвидировать проституток, 36% выступают за изоляцию от общества наркоманов, 28% россиян убеждены, что бродяжничество, а заодно и бомжей, необходимо запретить законодательно, 37% высказались за изоляцию от общества гомосексуалов, а 25% за ликвидацию членов религиозных сект. Музыкант Андрей Макаревич не так давно сам столкнулся с проявлениями нетерпимости после того, как публично высказал свою позицию, критическую по отношению к действиям российских властей на Украине. Макаревич рассказал Радио Свобода о планах машины времени, о том, хочет ли он уехать из страны и продолжить заниматься музыкой за границей, о том, зачем Россия, по его мнению, воюет в Сирии, и о том, как изменилась его жизнь после того, как он публично осудил военное вмешательство России на Украине. С Андреем Макаревичем беседовал Роман Супер.
Вы вот отдаете себе отчет в том, что вы все самые свои большие блокбастеры музыкальные в жизни, в принципе, уже написали и вряд ли когда-нибудь себя переплюнете?
Нет.
Вы с этим не согласны?
Это никому не известно. Никому, кроме Господа Бога. Во-вторых, и в те годы, когда они появлялись часто, я никогда не ставил себе такой задачи. Поэтому, если это происходило... И это встречал с радостным изумлением. Такие маленькие подарки судьбы. Кто сказал, что их больше не будет? Может, и не будет, а может, и будут.
Ну, сейчас как-то вообще сложно удивить публику каким-то вот суперхитом, как это было в
80-е годы. А я не фокусник, чтобы удивлять публику. И никогда этим не задавался. Я получаю удовольствие от того, что написалась песня, которая мне самому нравится. Еще бы месяца 3 назад... Мне бы сказали, что мы соберемся с машиной писать альбом, я бы сделал вот так. А сейчас мы собрались с машиной писать альбом, потому что вдруг появились песни, которые, ну, явно для машины. написано, значит, мы сядем и будем их записывать.
Снег. Город почти ослеп. Свет. Красок на свете нет. Есть только белый цвет. Город твой словно корабль льдами захвачен в плен. Я знаю один секрет. Снег скоро сойдет на нет. У снега короткий век.
Вы можете вот эту магическую ткань немножко описать?
Нет.
Ну как это так вот написать песню? Вот это что это? Это приходит какое-то слово, обрастающее
абсолютно
какой-то историей, или это история, обрастающая словами?
Возникает твердое ощущение, что сейчас надо взять блокнот, ручку и записать строчки, которые пришли тебе в голову. Потому что если сейчас ты этого не сделаешь, то ты через короткий отрезок времени их просто забудешь. Потом начнешь мучиться, вспоминать, а так хорошо уже все равно не получится. Поэтому это надо быстро фиксировать.
Вы в iPhone это сразу забиваете, в заметку?
Нет, блокнотик. Я не люблю.
Так сказать, по-пенсионерски.
Электрических приспособлений. В iPhone я могу мелодию напеть, потому что мелодию тоже очень легко забыть, кстати. А вот слова, мне их легче видеть перед глазами.
Вы сказали, что у вас нет к себе вопросов. А претензии у вас к себе есть?
Полно.
Я слышал и от нескольких людей сразу, что когда вы летаете на гастроли, вы летаете бизнес-классом, а музыканты летят сзади эконому.
Чушь собачья.
Это фигня все?
Чушь собачья. Если мы летаем с машиной времени, то мы все летаем бизнес-классом. И вообще у нас полнейшая демократия в команде. И на этот счет, и на другие счеты. Если я лечу, скажем, с большим составом, типа оркестр Кёльнского танго, то ради того, чтобы помочь организаторам, потому что везде с деньгами сейчас очень плохо, музыканты летят и техники в экономе. Я по возможности лечу в бизнесе, если перелет занимает, скажем, больше 2,5 часов. Это связано просто с физическим состоянием.
Как вы вообще относитесь к деньгам? И можете ли себе позволить больше никогда в жизни не работать?
К деньгам я отношусь спокойно и радостно. Не работать, если я не могу позволить, просто что я с ума сойду. Это с деньгами совершенно не связано. Я в этом плане абсолютно больной человек, и я не могу ничего не делать.
А вы слушаете музыку, вот современную музыку? Что у вас в айподе?
В айфоне у меня нет музыки. Айфон – это такая машинка, чтобы звонить.
Ну, в плеере, я не знаю. Вы вообще
плеера
слушаете музыку?
Нет.
То есть музыку вы не слушаете?
Нет, что у меня есть радио в машине. У меня хорошая виниловая система дома. Так что я стараюсь от слушания музыки получать удовольствие. Просто большей части я слушаю не современную музыку.
А почему? Потому что от современной из ушей кровь или...
Нет, просто мне это не очень интересно.
Ничего из современной?
Не-а.
В интервью Познеру в 2014 году вы сказали, что в России вам дышится по-разному. Масса вещей вас огорчает, а масса вещей радует. Вот то, что вас огорчает, нам всем более-менее известно. А что вас по-настоящему в современной России радует?
То, что, несмотря ни на что, а зачастую вопреки, происходят какие-то вещи, происходит жизнь. Я вижу молодых людей, нормально одетых, воспитанных, явно читавших книги. Это, ну, никак не быдло, которое я имел счастье наблюдать в молодые годы часто. Я вижу, что появляются какие-то новые сооружения, новые заведения открылось. Я туда захожу и вижу, что это стильно, современно, недорого, абсолютно европейского класса вещь. Я представляю, через какие тернии этому мальчику нам сегодня пришлось пройти. Сколько бумаг подписать, сколько разрешений получить. Тем не менее, это происходит.
Знаете, есть такое мнение, что вот эти все милые кафешки, галереи, ну, это городская приятная среда, которая делается для хипстеров, скажем, назовем их условно так, она на самом деле отвлекает людей, в том числе и молодых. Прежде всего, молодых.
Вот это, кажется, теория заговора.
Ну, типа того.
Конечно. Да. Молодых надо держать в клетках, тогда они все будут злые против советской власти. Что за чушь? Люди должны нормально жить. И когда такая возможность возникает, это всегда приятно.
Вас, Андрей Вадимович, раздражает страх. Все всего боятся. И не то, что дело сделать, а, возможно, даже слово сказать не такое, какое принято говорить. И это уже даже вот не про цензуру, а про то, что люди как будто сами себе готовы рты зашить.
Я в жизни постоянно общаюсь с довольно небольшим количеством людей. Это мои друзья. Никакого наличия страха у них я не наблюдаю. Все остальное население меня не очень интересует. Я далек от фанаберий, взять их и перевоспитать. Личное дело каждого, как он будет жить и чего он будет бояться или не будет бояться. В конце жизни ответит.
Вы, конечно, помните эту статью «Рагу из синей птицы» в газете «Комсомольская правда» 1982 года. Вы, конечно, помните автора Кривомазова, где он вас чехвостил.
Умер уже, царствие небесное.
А вот смотрите, такая любая критическая статья в центральных СМИ тогда являлась, наверное, призывом к решительным действиям. Но это же не просто статья, это такая...
Совершенно верно. Это был не призыв, это была конкретная директива сверху.
Вы сейчас чувствуете нечто подобное, потому что мы же все смотрим телевизор и понимаем, что нам анонсируют настроение.
В этом смысле много похожего, но все-таки мы сегодня живем в условиях большей свободы, чем мы жили тогда при Брежневе. Так что что-то похоже, а что-то нет. Нет уже документа, там, запрещающего нам выступать с печатью.
Ну, помните, по НТВ 100 лет назад показали фильм «Анатомия протеста»?
Да, показали.
И после этого фильма тут же арестовали Удальцова.
Ну,
я вот об этом говорю.
И у нас концерты полетели, и что? Приезжали люди или звонили, и говорили, вот мы вам не рекомендуем проводить этот концерт. Кто-то говорил, слушаюсь, не будем. А кто-то говорил, хорошо, только вот Гениева, царствие небесное. Она говорит, вы мне дайте документик с печатью, что ему вступать нельзя. Нет, такого документа мы вам дать, конечно, не можем. Мы просто рекомендуем. Ну, а я на своей территории сама решу, как быть, отвечала она. Тогда все проходило. Так что это все-таки не 70-е годы.
Я в сотый раз опять начну сначала. Я в сотый раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча.
У вас был недавно суд неприятный с человеком, который, вероятно, посмотрев про вас какой-нибудь сюжет на НТВ, распылил слезоточивый газ на вашем концерте. Хулигану этому присудили 3 года колонии, да?
Присудили.
Вам его жалко? Довольно суровое наказание.
Нет, мне его не жалко, хотя я на суде предлагал его отпустить, потому что он идиот. И потому что я знаю минимум 2 людей, которые сидели в зале, а возможно их было больше, у которых оказалась аллергия на этот газ. И потом они несколько месяцев за свои деньги, а не за его, лечились. А одна из них – это певица профессиональная, она не могла петь. Вот за это надо давать по голове, конечно.
А вам есть что ему сказать? Вот?
Ему? А с ним бесполезно разговаривать. Он считает, что он патриот, а, по-моему, он кретин.
У вас есть охрана?
Нет.
Вас это не напугало? В смысле, вот каком-то?
Слушайте, охрана – это самое пафосное и бессмысленное, что может быть. А что бы сделала охрана в этот момент?
Вы говорили неоднократно, что у вас так себе отношение к российскому телевидению, но вы долгое время на нем все-таки успешно работали. И в 2010 году, кажется, вас выдвигали даже в совет директоров Первого канала. Вот между этим нету противоречия?
Ни малейшего.
Почему?
Ну, во-первых, то телевидение и сегодняшнее телевидение – это 2 очень большие разницы.
Да вроде все те же самые люди.
Люди те же, да. Телевидение другое. Поменялось оно на наших глазах с вами. Вряд ли бы я сейчас пошел куда-то в совет директоров, если бы меня пригласили.
А в эфир?
В эфир, если бы у меня была возможность делать программу, которую я считал бы интересной, и которая при этом устраивала бы канал, я бы пошел.
Хочу задать вам вопрос про вашего коллегу Иосифа Кобзона, про которого очень много некоторое время назад ругались и спорили, особенно в интернете. И его онкология стала на довольно продолжительное время поводом для вообще политических дискуссий.
Я считаю, что это бестактная глупость вообще все. И я совершенно не готов ни его, ни кого-то ни осуждать, ни хвалить. Кобзон – взрослый дяденька, сделавший в жизни очень многого. Очень много хорошего. Много, наверное, не очень хорошего. Бог ему судья, и сам он себе судья.
Вы очень много в своей жизни путешествовали, и сейчас, наверное, путешествуете. И видите много разных стран, и как люди живут в разных странах. Скажите, вот на какую страну должна быть похожа Россия, чтобы в ней было приятно, вот приятно жить?
Россия должна быть похожа на Россию. Она ни на какую страну другую, похоже, быть все равно не сможет.
Но это вот разговоры вроде «у нас свой путь».
Просто...
Какой не свой?
Нет, не в этом дело. Просто она должна быть свободной, она должна быть развитой, она должна иметь хорошее образование, передовую науку и промышленность. И еще независимый суд. И вот ничего больше не надо. Никого не надо быть похожими.
Но вот сейчас очень много говорят про импортозамещение. Говорите, свое производство. Импортозамещение стимулирует?
Это очень хорошо. Просто, но почему это должно происходить, когда жареный петух клюнул? Почему 20 лет плевали в потолок, хотя все об этом говорили? Что нельзя надеяться только на нефть. Украина не Украина, Америка не Америка. Нефть все равно однажды сдуется, потому что это волнообразное движение. И все это уже было. Нет, все бесполезно. Теперь занялись импортозамещением.
Вы понимаете или осуждаете людей, которые уезжают из России?
Никого не осуждаю.
А понимаете?
Я не могу лезть в шкуру другого человека. У всех свои обстоятельства. У всех свой взгляд на свою жизнь. Это их жизнь.
Мне кажется, что у вас были обстоятельства совсем недавно, которые могли вас на такие мысли тоже натолкнуть. Вы крутили в голове эту мысль о том, чтобы, может быть, не на совсем, но перекантоваться куда-то вот уехать?
От чего перекантоваться? Меня бомбят, что ли? Что? Что происходит?
Вас стравили газом.
Ну ладно, но один дурак прыснул газом. Ну хорошо.
Скажите, пожалуйста, почему мы так много воюем? У нас каждый год одна война. То Украина, то Сирия. Почему мы так много воюем?
Хороший вопрос. Почему зимой холодно?
Потому что это так распорядилась природа.
Да.
Неужели природа распорядилась так, что мы должны воевать?
Нет, я думаю, что это один из проверенных способов удержать власть, к сожалению. Других причин я не вижу.
Вы чувствуете себя человеком, который пережил некоторую не самую приятную метаморфозу в жизни? Вот вам всю жизнь многотысячные залы подпевали.
До этих многотысячных залов.
А теперь вы, возможно, для этих самых людей стали предателем.
Значит так. Во-первых, до этих многотысячных залов мы 10 лет сидели в глубокой заднице. В глубокой подпольной заднице. И власть тогдашняя, советская, к нам относилась примерно так же, как относится к нам сейчас нынешняя российская. Все это я уже проходил. Поэтому мне это не удивительно. И а что касается тысяч людей, которые подпевали, я вас уверяю, они сегодня будут подпевать. Это не те люди, которые меня считают предателем. Я вчера приехал из Хельсинки. Мне в 77-м году скажи, что у нас будут гастроли в Стокгольме, в Хельсинки, в Америке, в Израиле, в Германии. Я подумал, что надо мной издеваются. Нас в Москву не пускали.
А вот эти международные гастроли, они связаны с тем, что здесь стало меньше выступлений?
То есть у вас они связаны с тем, что нас хотят там услышать. А они и раньше происходили. Они происходили с того момента, как Михаил Сергеевич Горбачев сделал так, что стало возможным выезжать. За что ему спасибо большое.
Опять холода, зима на года, и ангелы к югу летят. Нам завтра в полет, тебе на восход, а мне по всему на закат. Но я сорву земли, словно пес цепи, и поднимусь к облакам. И обойду облака, моя страна далека, но я найду тебя там. Картонные крылья — это крылья любви.
Объясните, зачем вам все это нужно было?
Что
зачем
именно?
Зачем вы, что называется, полезли в бутылку? Зачем?
Какую бутылку, друг мой, ты скажи. Какую бутылку я
зачем
полез?
Зачем стали высказываться про конфликт на Украине? Зачем?
Потому что
зачем
я чувствовал, что если я буду сидеть и молчать в тряпочку, я буду дерьмом просто. Потому что я всю жизнь оставлял за собой роскошь иметь право доносить свое мнение до тех, кому это интересно. И я не считаю это лазанием в бутылку или куда-то еще. Это состояние абсолютно нормального человека. Чего я вам желаю.
Вы слушали интервью Андрея Макаревича нашему корреспонденту Роману Суперу. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Жители Петергофа не смирились с закрытием санатория «Петродворец». Через своего депутата они требуют вернуть оздоровительное учреждение, помогавшее людям, страдающим многими заболеваниями, в том числе диабетом. Рассказывает Татьяна Вольская.
Санаторий Петродворец, расположенный в живописном месте на южном берегу Финского залива, открылся для посетителей в 1926 году. Благодаря уникальной скважине с минеральной водой здесь поправляли свое здоровье люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, даже с диабетом, поскольку здешняя вода стимулирует в организме выработку инсулина. Ежегодно санаторий принимал около 5000 больных, но те, кому не досталось путевок, могли просто прийти в санаторий и купить минеральной воды по 3 рубля за стакан. Санаторий радовал не только больных, но и туристов, ведь он был расположен в стенах федерального памятника в неоготических императорских конюшнях, построенных по проекту архитектора Николая Бенуа по заказу императора Николая I. Учреждение процветало, но вдруг в одночасье сделалось банкротом и закрылось. Причиной банкротства стали долги, образовавшиеся из-за резко возросшей арендной платы. Никто так до сих пор и не получил ответа, почему собственник здание Министерства культуры в лице Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры еще в 2006 году внезапно повысило ее в 20 раз. После закрытия санатория его агония какое-то время еще длилась. Уволенные врачи добивались своей невыплаченной зарплаты, местные жители писали письма во все инстанции, включая президента страны, стояли в пикетах, собирали подписи. Возникали разные предложения, в том числе устроить в бывших конюшнях отель с оздоровительным уклоном. Правда, от этой идеи быстро отказались. Чего-чего, а отелей в Петергофе хватает. Зато недавно местные жители узнали, что в императорские конюшни хотят вернуть не больных, а лошадей. Эта идея многих возмутила. На днях члены группы по спасению санатория Петродворец встретились с депутатом законодательного собрания Ириной Камоловой и поручили ей обратиться к губернатору с депутатским запросом по поводу санатория. Говорит одна из активных членов группы, жительница блокадного Ленинграда, Людмила Седова.
Я там лечилась 3 раза в санатории Петродворец. В основном заболевания помогают очень больным сахарным диабетом, поэтому там был бювет лечебной минеральной воды, который этим людям очень помогал. Там бесподобный коллектив был, бесподобные врачи, изумительная Соколова Лия Николаевна, которая проводила экскурсии по городу и устраивала очень интересные викторины, вечера музыкальные и поэтические.
То есть жизнь тут, можно сказать, кипела до последнего.
Работники санатория даже не знали некоторые, что банкротят санаторий. Женщина, которая была близка к администрации когда-то по некоторым вопросам, она мне сказала, какая ты наивная. Хотели банкротить, схватить. В 2006-м не удалось. И вот в конце 2012-го его начали банкротить. А мы, не зная об этом, писали директору. Вы смените, пожалуйста, унитаз. Смените, пожалуйста, в такой-то комнате белье. Дверь почините. Потому что мы наивно думали, что санаторий будет работать. Я писала во многие газеты, на многие телеканалы, в ГИОП, законодательное собрание, в правительство писали мы. Нам помогал один молодой человек, который в интернете выкладывал эти материалы, но ВОЗ ныне там. Оттуда все вывезли, все ликвидировали, все вырезали, все сняли, даже фонтан во дворе кто-то выкорчевал, и говорят, что у кого-то на даче. Но какой вот цинизм, что в этом комплексе до сих пор в пустом работает ресторан, не прерывал работы, и закрыт бювет лечебной минеральной воды. Источник минеральной воды, говорят, продан. Но источник же, если его не использовать долго, он или меняет направление, или трубы ржавеют, и уже использовать его нельзя. Нам говорят, а вы катайтесь в Сестрорецкий курорт, там подобная вода. Но это, во-первых, далеко, и, во-вторых, закрытие здесь этого источника – это преступление перед большим городом, перед теми приезжими, которые из других окраин приезжали за этой водой. И это не дает основания его вновь не открыть и вновь не пустить. Такой подарок мы получили вот в преддверии Года Победы. А ведь там лечились очень многие и дети войны, и узники концлагерей, и настоящие ветераны войны, которые еще у нас есть. Есть общество, которое борется, что-то старается делать, чтобы хотя бы напротив этого комплекса бывшей императорской конюшни в новом здании, которое было построено как здание для процедур лечебных. Мы писали о том, что в этом здании после реставрации хотя бы небольшой, если нужен маленький ремонт, откройте новый санаторий Петродворец. Но никто ничего ничего не делает. А ведь в санатории Петродворец в этом месте, в Петергофе, там лечили не только врачи, не только процедуры, не только ванны. Там лечил и Финский залив, и ветер с Финского залива, и вид на Кронштадт, на собор, и золотая осень чудесная, и фонтаны, и походы, поездки. И этого лишили людей. И вот такой подарок к 2015 году мы получили. Мы, конечно, недовольны и арбитражными судами, которые перекладывались, откладывались. А самое главное, мы выражаем недоверие нашему ГИОПу, Комитету по охране памятников.
В Петербургском комитете по здравоохранению ничего о санатории Петродворец сказать не смогли, говорит сотрудница пресс-службы комитета Мария Хитаришвили.
Просто он не в ведомстве комитета был, поэтому вот я вам ничего не могу сказать. Мне наши специалисты сказали, что он был коммерческий.
Но ведь он не сразу стал коммерческим, правда? Ведь комитет десятки лет направлял туда людей.
Я вам не могу этого сказать.
Группу по защите санатория Петродворец с самого начала поддержала петергофская газета «2020», публиковавшая серьезное расследование на эту тему. Уничтожение санатория подготавливалось давно, с тех пор, как он был сдан в аренду на 49 лет, но арендатор построил рядом здание для частной клиники, а санаторий начал банкротить, считает главный редактор газеты Сергей Алексеев.
Правительский захват, по идее, происходит под эгидой арбитража. То есть пока дело находится в судебном исполнении, то есть ни исполнительная власть, никакая другая власть, никак вмешиваться в процесс не имеет права. И это является как бы индульгенцией для наших некоторых товарищей, которые занимаются таким вот отбором собственности, или, он говорит, рейдерством, цивилизованным, под государственной крышей, таким арбитражным зонтиком. 1, 2, 3 года тянется, да? Потом есть агентство по управлению, значит, Министерство культуры, наследия культурного. Вторую часть вот этого исторического комплекса, оно отвоевало. И сейчас санаторий Петродворец лишилось этого дела. А вторая часть оказалась в частных руках. И сам источник поразительный тоже оказался в частных руках на территории. Это было так негласно сделано. Постепенно оказалось 2 собственника. То есть получилась еще одна так называемая зеркальная фирма, тоже ООО «Петродворец номер 2». То есть они очень хитро сделали. Создали зеркальную фирму, под эту зеркальную фирму вывели половину санаторного комплекса. Конечно, оказались у государства, а вторая часть оказалась в частных руках, где находится источник.
А никто не предлагал возобновить работу санатория в новом здании?
Тот объект, который они построили, который хотели сделать частным санаторным комплексом, оказался незаконно построенным. Государственная комиссия не принимает. 3 года стоит в незавершенном состоянии. А вот этот комплекс, сами, конечно, императорские, государство в этот году вложило 2,5 миллиарда рублей на его изучение, консервацию и реставрацию. В следующий год еще 2 миллиарда. То есть они его, в принципе, подготовят за счет бюджетных средств, как я понимаю, и потом выставят на торги. И излюбленная тема сейчас обсуждается — вернуть сюда лошадей.
Забота о лошадях вместо людей, у которых отняли и санаторий, и сам целебный источник, никого не устраивает. Сергей Алексеев подал запрос в Комитет по государственному использованию и охране памятников с просьбой предоставить протокол сентябрьского заседания о том, что планируется сделать в императорских конюшнях. Но ответа до сих пор нет. Люди требуют от властей экспертизы и оценки того, что происходит, публичного обсуждения судьбы императорских конюшен и санатория Петродворец. Между тем, Сергей Алексеев обращает внимание на то, что и на месте санатория в Стрельне собираются строить яхт-клуб. И вообще, санатории и другие социальные объекты на южном берегу Финского залива исчезают один за другим по одной и той же схеме – банкротство под прикрытием арбитражного суда. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы подвели итоги вторника, 13 октября. Этот выпуск информационной программы «Время свободы» подготовила продюсер Юлия Голубева, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте Радио Свобода и знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что? что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».